по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. 1180-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчеева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Я сразу сегодня тоже хочу предупредить о том, что могут быть выпадения звука, связанные с плохим интернетом. Вот здесь, где я сейчас нахожусь. И если это произойдет, ну тогда просто наши звукорежиссеры прервут эту нашу прямоэфирную часть, и тогда пойдет уже предзаписанной трансляции, но давайте молиться, чтобы этого не произошло. Мы с вами читаем Священное Писание, мы читаем Библию, используя материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Мы читаем Библию за 5 с небольшим лет, и мы с вами сейчас в замечательной ветхозаветной книге, книге пророка Агея. Мы с вами говорим об ободрении, мы с вами говорим о служении. Я сегодня хотел бы начать с комментария, который просто не могу оставить без ответа. Вот есть комментарии, которые, ну, так думаешь, брать это, не брать. Иногда вот склоняешься все-таки к тому, что, ну, это не настолько относится к теме и так далее, и ты это не берешь. Вот, в эфир. Но то, что написала Татьяна Толкачева вчера, настолько важно. Вот у меня первым... ладно, я не буду говорить сразу, каким у меня первым ответом было, какая у меня была первая реакция. Мы же говорили об ободрении в служении. Мы говорили о том, что зачастую важно вот это вот ободрись, да, укрепись и продолжай служение, продолжай строить. И вот Татьяна описывает ощущение, которое, я думаю, многим из нас знакомо. «Я хочу оставить служение, чтобы молодые могли иметь его и возрастать. И молодые думают по-другому и мыслят», пишет Татьяна. «Может, и не готовы, но будут сидеть и дальше». Вы знаете, первый, так вот, первая реакция, первый ответ на то, что написала Татьяна. У меня было крикнуть: «Татьяна, нет!» Ну, просто нет. Я сейчас не буду кричать, чтобы микрофон не зашкаливал. Вот, вот нет, не бросайте, не оставляйте. Потом я начал думать, почему, что произошло. Перечитал несколько раз это сообщение. И прочитал, заодно, кстати, прочитал и второе послание Павла к Тимофею. Первое и второе, его заключительное послание. Мне было интересно, вот как он к этому относился, когда он действительно оказался уже в тяжелейшей ситуации, когда он говорит о том, что он веру сохранил, да, вот он течение сохранил, он прошел этот путь, и теперь готовится мне венец. Интересно, что апостол Павел не говорит так, потому что, ну вот, пришли молодые, пусть они что-нибудь делают, а я теперь вот уйду на пенсию. И когда он говорит про венец, это, конечно, не про пенсию. Это про то, что он понимает, что совершенно не факт, что он останется в этой жизни, а после его встречи, после его апелляции, на которую он подал и воззвал к Цезарю, к Кесарю. Вот, понятно, что он отлично осознавал эту ситуацию. И вот в этой ситуации он говорит: «Я течение совершил, веру сохранил». Вот он прошел, и он уже может размышлять про венец. Это не про то, что... Ой, слушайте, тут появились всякие Тимофей, Тит и прочая молодежь. Надо-ка им дать возможность служить. А я вот уйду на покой. Такого у Павла нет. Жанна отвечает Татьяне: продолжайте нести свое служение. Наставляйте, учите, помогайте другим, помогайте в вере и в служении, которое вы несете. Пусть пример, который они видят перед своими глазами, мотивирует их делать больше и лучше. Да, это все очень хорошо. Это все очень правильно. Абсолютно. Вот вопрос остается только вот в чем. Как же быть с тем ощущением, которая прямо сквозит в сообщении Татьяны? Потому что давайте прочитаем еще раз и присмотримся, что здесь написано на самом деле. «Я хочу оставить служение, чтобы молодые могли иметь его». Давайте прямо здесь остановимся. Татьяна, вот это как раз недостаточное основание, или даже, я бы сказал так, неправильное основание для того, чтобы оставить служение. Почему? А мы проповедуем постоянно. Некоторые пасторы уже говорят, я замучился об этом говорить. Ну, сколько об этом можно говорить? Что тело, что церковь – это тело Христово. Что у каждого человека в церкви есть свои функции. И вы говорите о том, чтобы вот... Я оставлю служение, чтобы молодые имели его. Так, может быть, нужно просто сменить служение? Может быть, у вас, в вашей ситуации, да, может быть, в вашем возрасте, я не знаю, сколько вам лет, хотя я сейчас по этому поводу скажу, ну, подойдем к этому. Скорее всего, кстати, только на этот вопрос, только на этот комментарий, даже не вопрос, комментарий, мы сегодня успеем ответить. Я этого не стесняюсь, потому что это история, с которой знакомы многие. Так вот, молодые, слушай, пожилые люди зачастую говорят, вот, если я не уйду из служения, то молодые не будут развиваться и так далее. Возможно, вам нужно сменить свое служение. В теле Христовом нет такой части, которая ничего не делает. То, что пишет вам Жанна, ободряйте, вдохновляйте. Возможно, это и есть ваше служение. Вот не делать все за других. Не бегать, как особенно активные служители, активные служительницы, жены пасторов. С женами пасторов это особенная ситуация, особенная история. Если нас слушают жены пасторов, то вот вы это поймете прямо вот напрямую. Когда ты бегаешь и делаешь все, ты включен во все. И в таких случаях действительно есть смысл от чего-то отказаться. Но не оставить служение, Татьяна, как вы написали, а сменить служение. Как тот же апостол Павел наставляет Тимофея, наставляет Тита, он обращается к ним с наставлением. Вот он таким образом меняет служение. И он заниматься начинает другими вещами. А находясь в тюрьме, он не может проповедовать, он не может благовествовать так, как благовествовал раньше. А что он может делать? А он может вдохновлять других. Вот, это одна история здесь. И вторая история, я обещал сказать по поводу возраста. Вот молодым и так далее, они мыслят по-другому. А я вспоминаю одного служителя, молодежного пастора. Он в юности очень рано стал молодежным пастором. И он такой... Прошло несколько лет. Он говорит, Олег, ты представляешь, мне уже 32 года, и я не понимаю современную молодежь. И современная молодежь мне говорит, слушай, давай кто-нибудь из молодых проповедовать будет. В связи с этим возникает вопрос, а пожилой возраст – это что? А 32 года и не понимаю современную молодежь – это что, это как? Кстати, тот пастор, я думаю, что... смолодушествовал в тот момент, потому что он хорошо понимал молодежь. Он сказал те слова во всплеске эмоций, что ли. Ну вот когда с кем-то из ретивых молодых людей ему не удалось договориться. Теперь смотрим, что дальше вы пишете, чтобы молодые могли иметь его. Они и так могут. Они и так могут. Иногда говорят, вот молодые не развиваются, потому что пожилые не уступают им дорогу. Ну, возможно, да, в том плане, что пожилые люди продолжают все делать сами и не соглашаются, когда молодые делают иначе. Вот в этом плане, да. Но Господь оставляет в церкви своей людей, которым 50, 60, 70, 80 лет. Зачем-то Он эту бабушку-молитвенницу оставляет. Зачем-то вот эту группу он оставляет, зачем-то этого дедушку, который может прийти в церковь и, да, сказать молодежи не совсем приятные вещи. Зачем-то он его оставляет. Да, этому дедушке порой тоже приходится и нужно ему следить за собой, потому что он может начать говорить какие-нибудь, простите, полумаразматические глупости. Но он есть в церкви. А что, молодой человек не может говорить полумаразматические глупости? Только там маразм по-другому, из-за другого. Из-за того, что он не понимает еще этой жизни. Из-за того, что ему духовного опыта не хватает. Да может, конечно. Каждый из нас в церкви нужен. Дальше и возрастать. И молодые думают по-другому, пишите вы, и мыслят. Смотрите. Да, они думают по-другому и мыслят. Вот, но здесь я хочу... сказать то, что связано с Библией и с нашей культурой. Интересно, что мы с вами видели, как молодые вот в книге пророка Агея, да, молодые начинают разочаровываться, впадать в отчаяние, слыша слова пожилых людей. Вот пожилые приходят, главы колен, и священники, первосвященники, те, кто еще видели, или главы семейств, те, кто еще видели храм, приходят и говорят, ну вот, ну, никак это не сравнивается с тем, что было раньше. Не такой это храм, все это неправильно. Вот, и молодые начинают разочаровываться. Все-таки та культура была культурой доминирования возраста. То есть пожилые люди все-таки имели власть, они имели авторитет. Возраст действительно что-то значил, и значил немало. Современная культура в этом плане переставлена с ног на голову. Потому что сегодня, ну, она устроена так. Я сейчас не буду тут сидеть и ворчать по этому поводу. Но современная культура зачастую устроена так, что почтения пожилым нет. Да, это нарушает Священное Писание, это нарушает Божие Слово. К сожалению, это приходит и в церковь тоже. И молодые считают, что только они правы. Что только они все умеют. Ну как же? Ну вот, что ты в ТикТоке видосы не выставляешь, не делаешь? Ну, какое же у тебя служение? Ну, как это может быть? Там, ты по-старому еще проповедуешь? А вы вообще, вы проповедуете по синодальному переводу Священного Писания. Как можно? Там же столько непонятного. Коль ми паче Бог. Да, 1 Иоанна, 3 глава, 19 стих. Вот. И действительно такое звучит. Действительно, если раньше... молодые люди могли разочаровываться из-за какой-то реакции со стороны людей пожилых, то сегодня наоборот. Пожилые люди могут начать разочаровываться из-за реакции людей молодых. Это реально. И вот вы пишете, они по-другому мыслят. Да, они по-другому мыслят. Это совершенно не обязательно означает, что они мыслят правильно. Кстати, это не означает также, что они мыслят неправильно. У вас и у них есть Божие Слово. У вас и у них есть водительство Духа Святого. У вас и у них есть возможность сесть вместе и помолиться. Хотя порой это бывает нелегко, но возможность такую Господь дает. Понимаете, мышление-то ведь наше, Татьяна, направляется не возрастом. Мышление наше направляется Божьим Словом. Мне тоже бывает нелегко понять, как мыслят молодые. Как-то мне предложили изменить структуру богослужения. Ну, просто вот взять и поменять структуру богослужения. А мне сказали о том, что... Ну, вот у нас сегодня клиповое мышление. Люди долго концентрироваться не могут. Надо сделать так. Значит, на богослужении сделать коротенькую проповедь минут на 10. Потом песню или две песни. Потом еще коротенькую проповедь, полегче, чтобы было, минут на 10. Потом еще пару песен. А потом еще проповедь, коротенькую, минут на 10. Потом еще пару песен. Кстати, интересно, что это возвращение такое к старому баптистскому формату, где на богослужении три проповеди. Может быть, кто-нибудь из вас такой формат знает. Были в таком формате. Там, правда, не на 10 минут, но, знаете, при нашем стремлении затягивать... совершенно спокойно, может быть, на 15, на 20, и будут три получасовые проповеди со временем. Вот. Но идея была в том, что, во-первых, значит, эти три 10-минутные проповеди, во-вторых, четко засекать по времени, как раз чтобы никто не затягивал. И когда я сказал, что ну, зачастую бывает необходимо раскрыть тему более подробно, более детально, мне сказали, ну, просто берешь свою обычную проповедь, там все равно есть три пункта основных. И вот эти три пункта ты просто каждый из них выделяешь, и между ними парочка песенок. Вот для меня неприемлемо. Ну, потому что человек только начинает настраиваться на Божие Слово, и ему сложно бывает, ну, как вот... Вот это очень мало, это очень коротко. Могу ли я сказать, что не будет такого времени, когда церковь перейдет на эти 10-минутки? Я не могу. Я бы этого не хотел. Я бы в такое время не хотел жить. Хочется глубины, хочется... Ну, кстати, глубина и продолжительность по времени, это ведь тоже совершенно не обязательно одно и то же понятие. Поэтому, когда я сказал, что хочется глубины, да, действительно так. Но, опять, это даже не значит, что 40 минут – это обязательно глубоко. Или 30 минут. Вот. По-другому мыслят. Но нужно сесть и подумать, а в чем дело? Может быть, они просят коротенькие 10-минутные проповеди не потому, что 30-минутные проповеди плохо в принципе, а потому что проповедник не умеет удержать аудиторию. Может, конечно, но они не могут ему сказать: слушай, ты не умеешь удержать аудиторию. Поэтому сделай коротко. Расскажу вам еще одну историю из церковной жизни. Это ведь не только молодежь по-другому мыслит. И люди разного возраста мыслят порой по-другому. Значит, на церковном совете обсуждается вопрос о том, внимание, как... По-моему, я даже рассказывал эту историю как-то уже. Как увеличить сбор пожертвований. Ну вот, пожертвований недостаточно, бюджет трещит по швам, нужно увеличить сбор пожертвований. И вот диакон по финансам, молодой человек, такой конкретный молодой человек, умеющий работать и любящий работать с презентациями, у которого PowerPoint и не просто 3-4 пункта с птичками, а конкретные картинки и все прочее. Рисует в PowerPoint, показывает в PowerPoint заранее подготовленную презентацию. Значит, еще раз. Он диакон по финансам. Увеличить пожертвования в церкви. И он говорит о следующем. Он говорит, надо сделать расчет, я его сделал, соотношение между следующими факторами. Именем проповедника, то есть кто проповедует в тот день, собираемостью пожертвований, слышите слово-то какое, фраза, собираемостью пожертвований, и включить туда также коэффициент общего сбора пожертвований, ну, чтобы учесть тот факт, что в июле пожертвования меньше, чем в конце декабря. Ну, потому что в июле отпуск, а в конце декабря, предрождественское время, люди активно жертвуют. Или в апреле. Соответственно, вот этот вот месячный коэффициент нужно рассчитать. Я это рассчитал. И дальше говорит, и необходимо дальше ставить проповедников с наиболее высокой собираемостью в наиболее выгодные, в те моменты, в те места в календаре, где выше всего коэффициент собираемости. Ну, то есть, если после проповеди такого-то человека жертвуют больше, то этого человека не надо ставить в июле. Его надо поставить в декабре. А вот тот, кто не собирает, ну, пусть он и так не собирает, пусть он в июле и проповедует. Вот что это было? Понимаете? Вот то Павлу стало бы, ну, просто не по себе от всего подхода. Теперь представьте себе, что в этой церкви пожилые, опытные люди сделали бы то, что предложили вы, Татьяна. Пусть молодые служат, а я отойду. Вы можете себе представить, каких дров они там наломают? Какая там будет собираемость пожертвований? Какой там будет коэффициент? И как себя будут чувствовать проповедники? И к чему эта церковь придет? Такое возможно в самых разных местах. Это может быть и детское служение, это может быть и музыкальное служение, это могут быть доктринальные вопросы. Ну, например, потому что молодые люди очень склонны увлекаться всякими веяниями доктринальными. Пожилые люди, они уже навидались, они уже... Их не так легко сдвинуть. Они видели, как приходят и уходят моды. Ну вот, лет 10 назад была популярна книжка, а потом вышел фильм «Хижина». Сколько копий тогда по этому поводу было сломано, сколько людей было, которые закричали: «О, наконец-то мне открылась подлинная христианская жизнь!» Кто сегодня вспомнит эту книжку? Ну и слава богу, кстати, что никто не вспомнит. Или что мало кто вспомнит. А мода прошла. Так вот, молодые люди будут носимы, или зачастую бывают носимы, как говорит апостол, всякими ветрами учения. Молодые люди туда вот уходят во все это. Пожилые люди, или люди более зрелые, представляют здесь такой фактор, сдерживающий, скажем так, стабилизирующий. Да, не всегда нас слушают. Да, не всегда говорят, что... Или порой говорят: ребята, вы тут какую-то чушь несете, нам ничего не понятно. А да, нам самим, людям, которые вот уже более зрелые люди, нам тоже важно слышать, нам тоже важно понимать. Нам надо понимать, например, что действительно многое в сегодняшнем современном мире устроено по-другому. Важно задавать вопросы. А вот это устроено как? А вот это почему? А почему человек поступает именно так? Дальше. А что это означает с библейской точки зрения? Как это соотносится с Божьим Словом? И вот тут уже бескомпромиссно. Ну, вам, например, могут сказать, ну, сегодня, ну, в общем, все, так или не все, многие или большинство, так или иначе живут интимной жизнью до брака. И вот тут мы не можем сказать, знаете что? Ну, да, это культура такая. Мы должны задать следующим вопросом. А как это относится со Священным Писанием? Как это относится со Словом Божьим? Кстати, соотносится. Потому что Священное Писание говорит о том, что мир во грехе. Да, что человек греховен. Что грех оказывает влияние. И что грех этот возрастает. Так что вполне себе соотносится. Иллюстрирует Священное Писание. То есть Писание объясняет, что происходит в мире. И, соответственно, мир становится практической иллюстрацией того, что написано в Библии. И дальше уже мы на это можем реагировать. А что мы делаем как христиане? Да, а как мы к этому относимся? А как мы это воспринимаем? Ну и еще. Служение ведь штука совместная. Если ты делаешь в этом служении все, или ты берешь на себя основную часть, то действительно есть возможность выгореть. Так вот, одно из самых сложных взаимодействий – это взаимодействие между людьми разного возраста. Поскольку вопрос был задан с точки зрения людей более опытных, нам важно научиться слушать. Нам важно научиться принимать. Нам важно научиться быть рядом в то время, когда в нас действительно нуждаются. Я, кстати, очень рад, что среди слушателей нашей программы по страницам Библии есть люди самого разного возраста. По-моему, из тех, кто нам постоянно пишет... Нет, я не буду говорить, кто самая младшая наша слушательница. Ну, есть у нас письма от слушательницы постоянной, которой, по-моему, сейчас лет 17, если я не ошибаюсь. И ничего, слушает. Потому что Библию читаем, Слово Божие. Давайте помолимся и будем читать вместе. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою, и мы просим Тебя, благослови нас, Господи. И особенно сейчас молим Тебя о тех, кто думает о том, чтобы оставить служение. Ты удержи их, Господи, но Ты также помоги им понять, каким должно быть их служение сейчас. Да будет Тебе честь и слава и хвала. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия, Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1180-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы подходим к книге пророка Агея, 2 глава, 5 стих. Вы помните, что израильтяне были в большом смятении? Пожилые люди, те, кто когда-то видел первый храм, и сейчас они увидели второй храм, и они говорили о том, что он совершенно не впечатляет. Они плакали, они рыдали по этому поводу. Между первым и вторым храмами был существенный контраст. И при этом Бог говорит израильтянам: «Ободритесь и продолжайте работу. И, что самое важное, самое главное, я с вами». И дальше в 5 стихе Бог продолжает и развивает эту мысль. Давайте прочитаем книгу пророка Агея, 2 глава, 5 стих. «Завет мой, который я заключил с вами при шествии вашем из Египта, и дух мой пребывает среди вас, не бойтесь». Иными словами, хотя Шехина, пребывание Божие, слава Божия, отошла от них во времена первого храма, возможно, в царствование Манассии, то есть в последние годы своего существования прежний храм был просто богато украшенным зданием, которое покинуло Божия слава и Божие присутствие. Так вот,
Хотя тогда все это произошло, сейчас Бог говорит им: «Мой дух все равно с вами». Да, вот это новое здание, может, и не впечатляет. Но «мой дух», говорит Бог, «с вами, среди вас». «Мой дух остается среди вас, так что не бойтесь». И вот таким образом мы видим, среди прочего, различия в служении Святого Духа в Ветхом и Новом Заветах. Дух Святой был в те времена среди народа. Ну а сейчас, сегодня, Дух Святой живет внутри верующих. Слышите это различие? Среди и внутри. Очевидно, таким образом изменилось его положение. И вот это одно из преимуществ христиан, Божьих детей. Нам нечего бояться, и нам незачем бояться. И дальше мы читаем 6 стих. «Ибо так говорит Господь Саваоф: еще раз, и это будет скоро, я потрясу небо и землю, море и сушу». Давайте сразу прочитаем и 7 стих тоже. «И потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами, и наполню дом сей славою, говорит Господь Саваоф». Думаю, прежде всего надо признать, что Бог отводит здесь сердца и разум израильтян от местного, временного, ограниченного. Вместо этого Он показывает им Божий план или Божий замысел для иудейского народа. И Бог заглядывает в будущее. Этот взгляд проникает даже в тысячелетнее царство. И нам с вами это очень важно увидеть. Потому что с нашей точки зрения, с нашей стороны, очень легко прийти к неверному взгляду на христианскую жизнь. Мы упираемся носом в стекло сегодняшнего дня, и мы не видим дальше ничего. Ну, это как если человек поставит себе перед глазами ладонь и этой ладонью попробует закрыть солнце. Так вот, ладонь – это как раз зацикленность на настоящем, на сегодняшнем дне. И из-за этого мы не видим Божий замысел для нашей жизни, Божий замысел на будущее. Так что не отчаивайтесь, когда обстоятельства сегодняшнего дня складываются не в вашу пользу. Признайте, что для Божьего чада все содействует ко благу, даже если это благо еще далеко в будущем. И мы читаем здесь также, что Бог намерен сотрясти небо и землю, море и сушу. Иными словами, Бог намерен действовать в суде, потому что вот этот образ сотрясти небо, землю, сотрясти море, сушу, этот образ как раз и ассоциируется, и связывается обычно именно с Божьим судом. И мы с вами еще будем читать о том, что Бог намерен действовать через великую скорбь, то есть день Господень, и через пришествие Христа на землю, которая и есть часть Дня Господня, и через созидание храма Тысячелетнего Царства. И надо отметить, что здесь перед нами истины, которые очень важно увидеть. Мы читаем: «И наполню дом сей славою», или «этот дом славою». То есть получается такая последовательность. Был первый храм, построенный Соломоном, потом был храм, построенный под руководством Зарававеля, а потом был храм, построенный Иродом. Однако он, храм Ирода, тоже входит в понятие второго храма. И именно в этом храме ходил Господь наш Иисус Христос. И, соответственно, там явилась слава, хотя и в человеческом облике, в человеческой плоти. Однако в 70-м году этот храм был разрушен римлянами под командованием Тита. И с тех времен на этом месте уже не было и нет храма. Сейчас там стоит мечеть Амара. И сегодняшний исламский мир никогда не позволит ее снести. Однако на этом месте будет построен храм. Тот, который мы называем храмом великой скорби. И потом там будет построен храм тысячелетнего царства. Но вот когда Бог смотрит на это место, Он видит только один дом, Для него это ни в коем случае не череда храмов, а только один. И он говорит: «Придет время, когда этот дом наполнится славой, и Бог сотрясет или потрясет все народы». И сегодня нам сложно себе представить большего потрясения народов, чем то, которое уже произошло и которое происходит на наших глазах. Мировые войны стали повторяющимся, регулярным событием, некой реальностью нашей жизни. Добавьте к этому периодические депрессии, экономические кризисы, природные катастрофы, и вы поймете, что Бог и так потрясает уже все народы. Однако это ничто по сравнению с тем потрясением, которое грядет в будущем. И Бог также обещает наполнить этот дом своей славой. И я верю, что слава, шехина, пребывание Божие придет со Христом, когда Он вернется на землю. Я считаю, что именно это следует из слов Христа, сказанных в проповеди на Масличной горе. «Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, с силою и славою великою». И я полагаю, что вот эта слава Божия будет явлена в храме. И когда Он придет и заполнит собою храм, это уже не будет больше храм времен великой скорби. В смысле, это не будет уже храм, восставший против Христа с образом Антихриста. Но Он сам, Христос, будет там. А теперь давайте перечитаем 7 стих. «И потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами, и наполню дом сей славою, говорит Господь Саваоф». И придет желаемый всеми народами. С самого начала комментаторы, в том числе отцы церкви, говорили, что желаемый всеми народами – это Христос. Честно говоря, меня такое толкование вводило в смущение еще с тех пор, когда я только начал читать Божие Слово. Потому что я не видел, что все народы так уж желают Христа. И я не вижу, чтобы люди земли так уж стремились к Спасителю. Ну, может быть, люди и хотели бы Избавителя. Но кого же этот мир примет как Спасителя? Антихриста, конечно. Антихрист – вот Мессия, которого ждет мир. И мир охотно примет его, когда он придет. И я не думаю, что этот мир так уж особенно желает Господа нашего Иисуса Христа. И мне кажется, здесь в контексте совершенно очевидно, что имеется в виду. Ну а с другой стороны, если выдернуть библейский стих из контекста, то очень легко бывает извратить его смысл. Поэтому давайте прочитаем 7 и 8 стихи целиком. И таким образом у нас с вами будет больший контекст. «И потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами, и наполню дом сей славою, говорит Господь Саваоф. Мое серебро и мое золото, говорит Господь Саваоф». Вот если желаемый всеми народами – это Иисус Христос, то при чем здесь мое серебро и мое золото, упомянутые в 8 стихе? Не вяжется как-то, не правда ли? Итак, что же такое «желаемые всеми народами»? И также это можно переводить как «желание всех народов». То есть придет желание всех народов. Тогда вопрос, чего же желают все народы? Да серебра и золота, конечно, вот чего. И, между прочим, именно золото до сих пор считается стандартом. Так что золотой запас оказывается даже важнее валютного. Собственно, на этом и строится весь мир, вся мировая экономика. Почему? Да потому что мир желает как раз золота и серебра. И вот когда строился первый храм, на его отделку пошло огромное количество драгоценных металлов и драгоценных камней. И все это действительно дорого стоило. И когда читаешь книги царств и Паралипоменон, Создается ощущение, что именно Соломон привел в движение рынок золота того времени. И вот это золото и драгоценности и есть желание всех народов. И у Соломона оно было. И Соломон использовал его, чтобы украсить первый храм. Но потом это золото и эти драгоценности забрали. Помните, как во времена царствования Иезекии пришли послы из Вавилона, и Иезекия стал хвастаться. Он показал им свои сокровищницы. И уж они-то, вот эти послы, точно заметили, точно увидели все, что показывал Иезекия. И по возвращении в Вавилон они, естественно, рассказали Навуходоносору, где хранится золото. И выяснилось, что большая часть этого золота как раз у еврейского царя, у Иезекии. И не случайно Навуходоносор так хотел попасть в Иерусалим. Тогда золото перешло бы к нему. Собственно, так оно и произошло. И все золото увезли в Вавилон. И вот когда началось восстановление храма, золота для убранства храма не было. И серебра тоже не было. И вот по этому поводу сокрушались некоторые из стариков. И люди, видевшие первый храм, рыдали и плакали, потому что по контрасту этот новый храм казался бедным ничтожеством. И, как мы с вами уже говорили, израильтяне решили отпраздновать там День Кущей. И молодые израильтяне восклицали от восторга, в то время как пожилые рыдали от горя. И при этом Бог говорит, что в последние дни храм непременно будет во всем своем убранстве, во всем блеске. И в этом можно даже не сомневаться. И этот храм будет больше прежнего. Давайте прочитаем 9 стих. «Слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего, говорит Господь Саваоф, и на месте сём я дам мир, говорит Господь Саваоф».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И тут есть несколько моментов, на которые надо обратить внимание. Во-первых, будет более чем достаточно золота и серебра, чтобы украсить Божий дом. И тысячелетний храм будет выдающимся шедевром красоты. Далее, в русском переводе мы читаем: «Слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего». То есть, как бы это сравнение славы двух храмов. В оригинале, однако, несколько иначе. И переводить это бывает сложно, потому что смысл не сразу понятен. В оригинале так: «Последняя слава сего храма будет больше предыдущей». То есть речь не про храм, а про славу. Потому что храм один и тот же. Это не несколько храмов, это один храм. Потому что на все эти храмы Бог смотрит как на один единственный. И вот в этом храме тысячелетнего царства поздняя слава, то есть более поздняя слава этого дома, будет больше прежней. Она будет больше славы храма, построенного при Соломоне. И уж точно она будет больше славы того храма, который строили израильтяне при Зарававеле. И вот на этом месте, там, где расположен храм, Господь Саваоф говорит: «Я дам мир». Скажу об этом так. На храмовой горе сейчас нет мира. Мы можем посмотреть новости, и периодически мы читаем о столкновениях между арабами и израильтянами как раз вокруг храмовой горы. Иерусалим, Иерушалаим, город мира, сейчас, сегодня, городом мира не является. Наоборот, это место столкновений, это место противостояния. И огромного труда стоит просто как-то ограничить это противостояние, как-то снизить накал вот этой вражды. Потому что вражда есть, и давайте не путать два разных понятия. То, что сейчас происходит в Иерусалиме, это никак не установление мира. Это скорее сдерживание вражды. Я объясню. Представьте себе двух человек, которые готовы друг друга избить. Да вот каждый готов избить другого. Представьте себе, что приходит третий человек и говорит: «Слушайте, если хоть один из вас поднимет руку на другого, ему будет очень и очень плохо». Представьте себе также, что эти люди начинают понимать простую вещь. Если начать битву, то победителя не будет. В таком случае особого желания бить друг друга у этих людей тоже не возникнет. Но не потому, что между ними мир, а потому что стоимость войны оказывается существенно выше, чем стоимость перемирия. И вот действительно, это не мир, а перемирие. То, что есть сейчас на Ближнем Востоке, это, пожалуй, даже не перемирие. Это конфликт, который пытаются решать силовыми способами, силовыми методами. Это конфликт, который пытаются загнать куда-то глубже, но не получается. И он вспыхивает снова и снова. На Ближнем Востоке сегодня нет мира. Однако именно здесь, на этом месте, будет совершено то, что безуспешно пытается сделать сегодня Организация Объединенных Наций. Будет совершено то, что и принесет подлинный мир. Вот как раз через эту храмовую гору на землю придет подлинный мир. Когда Христос придет на землю, его ноги коснутся Масличной горы. И когда он войдет на храмовую территорию, тогда и мир придет на землю. Вот не просто перемирие, а настоящий мир. Не просто страх войны, потому что если я кого-то побью, то побьют и меня, а я не хочу, чтобы меня били. Нет, придет именно подлинный мир, потому что именно Христос есть князь мира. И именно этот мир он и принесет. Вот это и есть смысл того мира, о котором здесь говорится. В первый раз Иисус пришел, чтобы принести мир тем, к кому Божие благоволение. Вы помните ангельскую песнь, которая звучала при рождении Иисуса Христа? Ангельскую песнь, которую слышали пастухи. Давайте прочитаем Евангелие от Луки, 2 глава, 13 стих. «И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Или можно переводить и так: «На земле мир к людям, к которым благоволит Бог, к людям, которые находятся в правильных отношениях с Богом, к людям, которые находятся в Божьей воле. Они знают, что их грехи прощены». И как сказал об этом апостол Павел в послании к Римлянам, 5 глава, 1 стих: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Вот это как раз тот самый мир с Богом. Это мир через покаяние. Это мир через обращение к Богу. И есть также мир для христианского сердца и сегодня. Мир Божий, который превосходит всякое разумение или всякое понимание. Нам не понять, как это возможно, но Бог дает именно такой мир. Так вот, в первое свое пришествие Иисус пришел как раз для того, чтобы принести этот мир. Но, друзья мои, он также придет, чтобы принести мир во всем мире. Тот самый мир, который так необходим людям сегодня. И вот желание всех народов – это все же не Христос. Народы желают сокровищ. И эти сокровища будут принесены, будут собраны вместе ради строительства тысячелетнего храма. И это позволяет нам заглянуть вперед, бросить взгляд на последние дни, когда Царство Божие будет установлено здесь, на земле. И люди увидят вот этот храм в свете высшей цели Бога. И вот так нам и сегодня должно смотреть на современные обстоятельства нашей жизни. Ваши обстоятельства, мои обстоятельства. Смотреть на них в свете вечности. Смотреть на них в свете Божьей цели. Если Бог за нас, то кто против нас? «Аллилуйя». И давайте не позволим обстоятельствам сегодняшнего дня нами управлять. Пусть все это не будет господствовать над нами. И когда в 8 стихе говорится, что «мое серебро и мое золото», тогда речь идет о материальных сокровищах. И это не о том, что Христос есть желание всех народов, но слава позднего дома, или лучше, поздняя слава этого дома, то есть слава, которая откроется, когда в этот дом войдет Христос. Бог смотрит на все эти храмы, как на один дом. И как важно, чтобы мы с вами именно таким образом видели обстоятельства своей жизни. Мне вспоминается один шотландский проповедник, который в конце года написал заявление с просьбой об отставке. И члены Совета Церкви его спросили: «Почему?» И он ответил: «Да понимаете, за этот год у нас не было ни одного покаяния, ни одного обращения, кроме вот того маленького, неприметного, слабого мальчонки Бобби Моффата». Но знаете, чего не понял этот проповедник? Того, что как раз вот этот маленький, болезненный Бобби – это и есть великое дело Божье. Потому что этот мальчик вырос, и с годами он стал миссионером, он отправился в Африку, и сегодня его вспоминают уже не как слабого мальчонку Бобби, а как одного из величайших миссионеров, и звали его Роберт Моффат. То есть получается, что проповедник, просивший об отставке, так и не увидел покаяние Бобби Моффата в свете будущего, в свете великого Божьего замысла. Но вот и нам с вами сегодня совершенно необходимо видеть все происходящее в свете Божьего смысла для нашей жизни. Да, в этом храме будет и золото, и серебро. Это 8 стих. Но все это не важно. Потому что в конечном счете в этот храм придет Христос. И это 9 стих. И израильтяне, восстанавливающие храм и слышащие возражения о том, что вот все неправильно, все какое-то маленькое, все какое-то бедное, все какое-то не такое, эти израильтяне призваны видеть все это в свете Божьей славы. Это тот храм, в который придет Спаситель. Что бы ни происходило между этими событиями. Вообще, вот этот пример разочарованного пастора, который был недоволен своим служением и готов был уйти в отставку, потому что никто не кается, только вот этот маленький болезненный мальчик, этот пример на самом деле весьма показателен. Каждый из нас так или иначе оценивает то, что с нами происходит. И мы действительно зачастую смотрим на жизнь с позиции только сегодняшнего дня. Более широкий взгляд нам самим по себе и недоступен. Мы не знаем, как то, что происходит сегодня, соотносится с Божьим планом, с Божьим замыслом. И вот как раз и в этом нам и необходимо полагаться на Господа и искать Божью волю. Это не только про то, как проходить через трудности, это и про то, как принимать повседневные события. Господь может показать свое важное, существенное, даже в том, что кажется сегодня совершенно обычным. Израильтяне, восстанавливавшие храм, смотрели на него с сегодняшней точки зрения, точнее, с точки зрения своего времени. А как мы с вами смотрим на свою жизнь? Я думаю, что одна из молитв наших может быть такой: «Господи, покажи мне мою жизнь, то, что происходит со мною сейчас в контексте вечности. Не дай мне разочаровываться там, где тебе важно меня ободрить. Покажи, пожалуйста, мне, как ты меня ведешь. Дай воспринимать сегодняшний день в контексте вечности». Продолжим, друзья, в следующий раз. Ну а пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.